Всем привет, это 108-й эпизод подкаста разработки бэкэнд-приложений. Мы сегодня затронули три разные темы, чуть-чуть поговорили про удобный инструмент для дебаггинга HTTP-запросов, ответов, называется Mitem Proxy. Поговорили про термин staging, что он значит, а также поговорили про тему локов в базе данных PostgreSQL. Приятного прослушивания! Ну, я хочу поделиться удобным инструментом, который я, наверное, буду сейчас использовать практически всегда для разработки веб-сервисов. Дело в том, что при работе с внешними какими-то сетевыми сервисами, если ты отправляешь HTTP-запросы куда-то вовне, какие-то делаешь интеграции, то удобно видеть request-response, какую-то дополнительную метаинформацию, там сертификат, тайминги и так далее. То есть сколько, например, отвечает удаленная сторона. И знаешь, вот в браузере у тебя есть вкладочка Network, и ты можешь там достаточно много деталей вытащить, ну, практически всю информацию, что происходит с сетью, да? То в случае, вот, например, ты пишешь на Go, ты хочешь посмотреть что-то аналогичное, увидеть вот такую картинку развернутую. Можно смотреть request, response, вот эти структуры, читать body. Но это не совсем удобно, намного удобнее, если бы можно было бы вот эту информацию как-то вот обозревать. Есть такие стандартные инструменты, которые мы можем для этого использовать, там типа Wireshark, да, и проверять весь трафик, который входит и исходит. Но мне очень понравился другой инструмент. Это проект на GitHub, он есть, он с открытым кодом. Называется Mitem Proxy, расшифровывается буквально как Man in the Middle Proxy. То есть ты на своей машине запускаешь прокси, и у тебя появляется инструмент, идентичный тому, что ты видишь в вкладочке Network в браузере. И дальше все, что тебе нужно сделать, это завернуть трафик своего приложения через вот этот прокси. Так как этот прокси поддерживает как HTTP, так и HTTPS, то достаточно тебе прописать, ну, если это Go, то все, что тебе нужно сделать, прописать значение двух переменных окружения. Это HTTP underscore proxy и HTTPS underscore proxy. С этого момента все HTTP-запросы будут автоматически перенаправляться на этот твой локальный прокси. И вот у этого Mitem Proxy, у этой софтины, у нее есть, знаешь, интерфейс как CLI. То есть ты запускаешь одну команду и сразу попадаешь в этот интерфейс. Запускается прокси. А есть также веб-интерфейс. То есть если тебе так визуально удобнее смотреть. Но я хочу тут обратить внимание, что я попользовался вот последнюю недельку и тем, и другим. И мне больше понравился CLI, потому что там вот в сыром режиме он отображает корректней. Там почему-то в веб-интерфейсе он переводы строки как-то там по-другому рендерит. В общем, но консольная очень удобная штуковина, консольная вот UI. И проект достаточно такой взрослый, известный оказывается, там больше 30 тысяч звездочек на GitHub, написан на Python, есть практически под все операционные системы. Ну и вот отныне, наверное, это вот будет такой один из основных инструментов, ну не основных, а вот как бы это будет стандартным моим инструментом при разработке сетевых сервисов. То есть,
когда ты
не надо будет...
когда собираешься его использовать? Когда ты интегрируешься с каким-нибудь новым сервером, и ты хочешь посмотреть...
Да почти всегда. Смотри, с Amazon ты интегрируешься, и хочешь посмотреть, а какие заголовки, какие там, ну, всю информацию, что реквест какой отправляется, какой респонс.
Ну, очевидно, наверное, если у тебя что-то не работает, да? То есть, если ты отправил, ожидая, что они ответили... И как бы смысл смотреть на, ну, на детали.
Ну, да, да. Вот у меня как раз и была такая ситуация, что я получил от партнеров там документацию. А она, как всегда, не очень удовлетворительная. Но такое с документацией случается постоянно. И тебе интересно увидеть, вот там достаточно сложно сформировать к ним запрос. То есть можно сделать через HTTP utils dump request и response, да, посмотреть это все. Но если ты заворачиваешь через это прокси, то ты все это видишь. И мне как раз нужно было сформировать очень сложный запрос. И вот как раз эта утилита мне помогла это сделать. Там еще интересно,
то есть
что облегчаешь, ты можешь...
То есть ты облегчаешь, тебе не нужно самому в коде делать дамп, а за тебя делает это уже вот это готовое приложение. В этом
ну
удобство.
Да, это как вот в браузере, например. Ты можешь в JavaScript, ты же делаешь реквесты и респонсы, да, считываешь. Ты можешь тоже там таким же образом... дамп реквеста сделать, дамп респонса, все это в консоль выплюнуть, да, и смотреть вот таким образом. Но вот эта закладочка network, она в удобном виде тебе это показывает, с таймингами, да, там время до первого, до получения первого байта, время там, ну, там много таймингов можешь ты увидеть сразу. Это не так важно, ну, вот в моем случае было, но как бы приятно, что ты видишь такую полную картинку.
И на что ты смотрел в своем кейсе, когда интегрировался? Ты на что посмотрел? На хедеры или что тебя интересовало?
А мне интересовало бади. То есть мне надо было сложным образом сформировать бади, и я был не уверен, что я это делаю правильно.
И тебе хотелось посмотреть на то бади, которое получит твой клиент. Ну, да. Угу.
Да, то есть вот реально, а что в итоге там сформировалось? То есть я могу сделать дамп, да, это без вопросов, то есть можно все это использовать. Но когда у тебя все это делать не нужно, согласись, это сильно упрощает тебя.
Да, это очень удобно, если надо быстро посмотреть и не хочешь на это тратить много времени. Удобно, согласен.
Да, плюс дополнительно, вот я когда с Amazon работал тоже на этой же недельке пришлось.
А что там ты смотрел?
А там просто мне стало любопытно, а как там эти запросы оформлены, какие там заголовки. Оказалось...
Тебе интересно было, то есть ты пользуешься библиотекой клиентской, которую сам предлагает Amazon, и тебе стало интересно, как эта библиотека формирует запрос. Ты про это?
Да.
И что оказалось?
Тоже все через прокси заворачивается. Я думал, знаешь, ну там библиотека, ты же пользовался этой библиотекой SDK от Amazon тоже. Она гигантская, там какой-то миллиард количества всего. А по факту, когда я отправлял запросы, получал ответы, там тоже у меня была проблемка с IAM-сервисом, то есть у меня там определенных привилегий не хватало. И тоже прикольно, что ты видишь, вот, как он отвечает. И оказалось, что сами запросы, реквесты и респонсы, они достаточно минималистичные. То есть... У меня сформировалось такое ложное представление о том, что библиотека большая, и, наверное, вот эти реквесты и респонсы, они тоже какие-то такие очень сложные. Но когда я в реальности посмотрел вот через этот прокси, что там проходит, оказалось, что все очень просто, и Amazon, наоборот, заинтересован, чтобы там максимально лаконичные
были
пакеты.
Для чего ты в случае Amazon смотрел на... Бади, тебе что было?
Слушай,
интересно?
Я там с S3 работал, и он мне не давал создать из-за пермишенов. То есть у меня не хватало правильных привилегий. Ну, я просто из любопытства глянул, поскольку начал пользоваться этим инструментом. Посмотрел, как он возвращает ошибку.
Хорошо.
Там все просто достаточно. Ну, быстро решил проблемку.
Да, окей,
хороший
понятно.
Хороший инструмент,
отлично.
В общем, если вдруг ты работаешь с сетевыми сервисами, если ты хочешь вот быстро получать картинку, что, какие реквесты испускает твой сервис, что он там создает. Там на самом деле область применения этого прокси, она большая. То есть ты можешь, например, весь свой Wi-Fi трафик завернуть через этот прокси. Или там в браузере настроить этот прокси и посмотреть, а что отправляется на самом деле. Ну вот, посмотреть эту картинку полную. В общем, такой, знаешь, Wireshark на минималках. То есть в Wireshark ты там видишь нижний уровень, да, там уровень по OCI модели.
Ну, а здесь HTTP,
там...
да.
А здесь ты видишь вот...
HTTP request, HTTP response.
Причем, да, там он все информаты там интерпретирует. Что самое прикольное, HTTPS. Там возникает вопрос, да, как он это работает. Но ты зайдешь в документацию, там тебе придется установить какой сертификат дополнительно, чтобы... все это работало, ну, то есть, чтобы он переподписывал там, ну, и так далее.
Окей, у меня к тебе такой интересный вопрос. Я немножко на этой неделе разбирался с неймингом, с терминами, и я задумался, есть такой очень популярный термин в программировании и еще в других областях, я об этом скажу позже, стейджинг. Вот как ты думаешь, стейджинг, что это такое?
Ты имеешь в виду один из этапов?
Ну вот, например, у нас есть стейджинг-сервер, да, то есть у нас есть продакшн-сервер, например, и у нас есть стейджинг-сервер. Как лучше перевести стейджинг на русский? Кроме того, например, в Гите есть staging area. Иногда на складах. Можно, если прийти на какой-нибудь склад, там на английском языке есть специальные зоны, которые называются staging зона. Или, например, на стройке. На стройке можно тоже найти staging area.
Слушай, я никогда не думал, как это можно перевести на русский. У меня всегда такое понимание, что стейджинг — это вот практически как продакшн, только там тестировщики обычно сидят и протыкивают. Но обычно у тебя там... Это как вот стейджинг, это вот как сцена. То есть у тебя есть...
Да,
сцена.
Вот это тоже интересно. На сцене, где ты видишь вот эту стейджинг-зону? Где она именно в твоем воображении находится? Это прям сцена или это закулисье? Что это такое?
Ну вот я про это не задумывался. Я всегда как-то думал, что вот на сцену вышел твой сервис, мы его практически там рассматриваем, практически как будто бы это вот репетиция перед выступлением.
Да, вот смотри, есть же стейдж, как бы сцена, сама сцена, вот там, где выступают. Это и есть, можно сказать, что это продакшн. То, ради чего весь этот сыр-бор, да? А есть стейджинг-зона, это там, где артисты, ну, выстраиваются в очередь. И они как бы немного... Это как такая временная зона, они немного готовятся там, готовятся к выходу. И вот стейджинг — это как раз такая временная... Может быть, таблица даже. Иногда в базе данных называют, вот мы закачиваем данные в какую-то таблицу, чтобы потом их обработать. Эту таблицу могут назвать стейджинг. Или в Гите, например, мы перед тем, как закоммитить, в какую-то временную зону скидываем наши там, файлы, изменения какие-то.
Ты мне заинтриговал про стройку. А в стройке
на стройке есть стейджинг-зона, куда свозят материалы перед тем, как начать ими пользоваться и строить какой-нибудь объект. На складе есть стейджинг-эрия, куда складывают груз перед тем, как его отвести в зону хранения. То есть стейджинг-зона – это такое временное место. То же самое и стейджинг-сервер. Такой временный сервер, который мы можем протестировать, который мы разворачиваем для того, чтобы что-то с ним сделать, например, проверить приложение перед тем, как мы отправим все это в продакшн.
Какую лучше всего вот визуальную картинку держать в голове, когда мы говорим про стейджинг? Это все-таки типа вот это вот закулисье перед тем, как выходить на сцену?
Нет, это не закулисье. Закулисье — это та зона, которая за кулисами, а стейджинг-зона — это другая, она немного в стороне, вот там, куда то место, через которое выходят на сцену артисты. И они там выстраиваются в очередь, возможно, что сначала один выступает, там, потом другой будет выступать. И вот там, где они выстраиваются, это называется staging area. Ну, как я это себе представляю. Закулисье — это немного другое, это большая зона. А staging area, можно сказать, это часть закулисья.
Такое ощущение, что название не очень удачное, потому что в реальности, ну, когда говорим про стейджинг-сервер, то обычно это полноценно работающий сервер, то есть он работает. То есть представь, что у тебя артист делает представление, он там жонглирует и так далее, а мы оцениваем, смотрим, все ли с ним хорошо. То есть, а вот стейджинг, в то, что ты описываешь, когда это какой-то такой коридор, проход на сцену, то в этот момент он просто стоит и ждет.
Ну, он может готовиться, он может тоже делать подготовку, и либо они могут, например, там, может быть, у них какие-то реквизиты есть, которые они готовят, я не знаю.
Ну, то есть они уже типа при параде там и полностью готовы.
Ну, вот есть стейдж, то есть сама сцена, это, знаешь, такая платформа, на которой главное действо происходит. А стейджинг с инговым окончанием – это что-то подготовительное. То есть это такая зона, где происходит подготовка для вот этого самого главного представления.
Ну окей, хорошо. Угу. Ну слушай, не знал. Это вот это вот недостаток, когда ты не родился в англоговорящей языковой среде, то для них стейджинг, они сразу понимают, о чем речь. Правильно.
Например, в Гите. как вот я себе, например, когда гид представлял, мне казалось, что стейджинг это именно когда все на сцене находятся, а коммит я представлял как фотография, которая производит снэпшот. А здесь на самом деле стейджинг это устоявшийся термин и в строительстве, и ну, в этом театре. Ну, он очень часто, например, на складе, на стройке часто встречается. Это именно такая подготовительная зона, и вот именно такое понимание, оно... Ну, ты лучше понимаешь, почему вот этот индекс-файл в гите называется staging area. И самое интересное, что я на этой неделе разбирался с моделированием данных, и там, например, есть стейджинг таблицы. Ну, я об этом уже сказал. То есть это таблица, куда ты складываешь данные перед тем, как их обработать.
Я никогда про это не задумывался. Это всегда какая-то была вторичная информация, ну, в моем понимании.
Ну, там много на самом деле. Мы как-нибудь еще раскроем некоторые другие популярные термины. Например, реплика или mirror, чем они друг от друга отличаются. Или что такое commit, или что такое checkout. Вот в гите, например, есть checkout. Вот у него есть тоже интересное значение. Но сегодня я хотел рассказать немного про другое. Я хотел рассказать про локи в Postgres. Не простые локи, а row-level locks. Вот если ты посмотришь документацию про row-level locks, то она довольно сухо написана. Я имею в виду документация официальная на сайте Postgres. И там многое непонятно. Честно говоря, вот я недавно прочитал интересную статью одного из тоже core, как мне кажется, это core contributor. И он очень, знаешь, так доходчиво рассказал про эти локи и как они, оказывается, эти локи используются самим Postgres внутри автоматически, когда мы об этом даже не задумываемся. И после того, как я коротенько про эти локи тебе расскажу, также будет интересно про вот этот популярный лок кое-что сказать, про... Тот лог, который мы чаще всего используем, наверное, и слушатели, скорее всего, про него знают, это for update. Когда ты делаешь select и хочешь залочить те строки, которые ты выбираешь от любых апдейтов, очень часто мы можем использовать для этого for update лог. И у него есть одна такая неприятная, неожиданная сторона, из-за чего этот лог на самом деле специалисты не рекомендуют использовать. Там есть другой лог, который лучше намного подходит.
Ну давай, после, а то ты такое длинное прям подводку, и я уже начал думать про этот лог. Давай по порядку тогда.
Ну вот смотри, например, про первый кейс я расскажу. Представь, что у тебя есть там, ты делаешь insert, ты вставляешь строку, которая ссылается на какую-то родительскую строку. А на самом деле под капотом Postgres повесит какой-то лог. В чем проблема, когда ты вставляешь child, такую зависимую запись, которая на кого-то ссылается? В чем проблема? Зачем вообще нужны какие-то локи? Какую проблему пытается решить Postgres?
Ну, консистентность. То есть, если ты вставишь, например, запись будет удалена, то у тебя нарушится консистентность. То есть, тебе по-хорошему сделать так, чтобы при вставке у тебя сработал constraint check, и там все сработало, и действительно эта запись существовала в момент...
Ну да, например, смотри, ты вставляешь, например, адрес, какой-то адрес, и у тебя в этой строке есть айдишник человека, на которого ты ссылаешься. Вот ты хочешь адрес для этого человека вставить. И представь, что в конце твоей транзакции, которую делает insert, в другой таблице, в таблице вот этих людей... Там изменился айдишник у этого человека, на которого ты ссылаешься. И произойдет такая неконсистентность, потому что на самом деле у нас как бы этот айдишник присутствует в двух местах. Он присутствует и, ну, назовем это people таблица, да, где люди, где информация про людей. И теперь мы еще делаем insert адреса, и в этой строке тоже есть тот же самый идентификатор в двух местах. То есть у нас такая duplication получается, повтор данных. И когда у тебя всегда есть повтор данных, всегда возникает риск какой-то неконсистентности. То есть ты ссылаешься, например, делаешь вставку айдишник человека равен единице, а в конце транзакции ты вот-вот уже собираешься закоммититься. Кто-то там, например, поменял, решили изменить идентификатор этого человека и сказали, что у него теперь будет айдишник не один, а два. Чтобы такого не произошло, Postgres вешает лог на родительскую таблицу. Ну, на, точнее, не таблицу, а на родительскую строку. И этот лог называется for key share.
Ну, здесь понятно все. То есть тебе нужно, чтобы транзакция была атомарная, чтобы когда ты до коммита дополз, то у тебя там не изменились данные в родительских записях. Это понятно.
Это очень интересно, что лог вешается не на ту строку, которую мы вставляем, из которой мы работаем. Обычно локи вешаются на то, с чем мы работаем. А здесь такой интересный кейс. Здесь вешается лог на то, на что мы ссылаемся, чтобы защитить эту строку, на которую мы ссылаемся, от изменений. И конкретно от изменений вот этой, ну, primary key. Вот. Именно поэтому называется for key share. Там слово key присутствует. Есть просто for share, а есть for key share. И вот есть еще обратная ситуация. Представь, что опять же у тебя таблица люди, да, и ты ну, хочешь изменить значение в какой-то колонке уникальной. Ну, например, в этом же идентификаторе ты хочешь изменить. И та же самая есть, ну, та же самая проблематика. Вдруг кто-то вставляет где-то строку, которая ссылается на этого человека, а ты собираешься ее поменять. Ты должен как бы защитить, запретить им пока делать вставку, пока ты не изменишь эту уникальную, ну, не изменишь этот primary key. И в этом случае, когда ты делаешь апдейт на этой строке, на эту строку вешается лог, который называется for update. Тот самый for update, который, ну, так популярен. И самое интересное, что вот этот for key share и for update, два этих лока, они очевидным образом должны конфликтовать друг с другом. То есть, если кто-то вешает for key share, то после этого ты не можешь for update, не можешь ничего сделать с этим ключом, до тех пор, пока кто-то не вставит ссылающуюся на тебя строку. И наоборот, если ты меняешь и успел первым повесить for update, и меняешь ключ этого человека, айдишник, например, его, никто не может сослаться на этот идентификатор до тех пор, пока ты не сделаешь изменения. И, соответственно, мы делаем отсюда вывод интересный, что for update... А этот лог, он на самом деле, если посмотреть на таблицу конфликтов, он самый конфликтный. То есть он со всеми локами конфликтует, он все их блокирует. Поэтому, если ты делаешь select for update на самом деле, первое, на что стоит обратить внимание, это то, что сам Postgres использует этот лог только если изменения происходят с уникальной какой-то колонкой. Это первое. Не с любой колонкой, а именно с уникальной. И это первое замечание, потому что когда мы делаем select for update, мы обычно это делаем не для того, чтобы поменять айдишники. Чаще всего мы там выбираем, может быть, для того, чтобы изменить какие-то другие колонки. Это первое. И второе, если ты во время этого селекта вешаешь на выбираемые строки такой конфликтный лог, то, соответственно, все другие транзакции, которые пытаются какую-то сделать вставку, которая ссылается на твои строки, они будут заблокированы. То есть ты их таким образом блокируешь. И если у тебя база данных высоконагруженная, то получается ты как бы... ну, вставляешь палки в колеса вот тех других транзакций, которые пытаются быстренько там что-то сделать.
Ну, тут скорее обновить что-то. То есть, если ты просто там вставки, то там конфликты
они тоже не смогут.
Случиться.
Они тоже не смогут. Потому что если ты делаешь select for update, то он блокирует for key share. Если кто-то делает insert child зависимых, ну, ссылающихся на тебя строк, они не, у них не получается for key share повесить лог, они ждут, они заблокированы. For key share и for update, они между собой конфликтуют. Поэтому твой простой select, он на самом деле блокирует другие транзакции, которые вставляют зависимые строки.
Слушай, а такой вопрос более простой. Так это сложная информация, ее так лучше графически, наверное, как-то тоже рассматривать. А вот смотри, более простой вопрос. У нас есть механизм MVCC, то есть там для конкурентной, для конкурентного доступа, обновлений и так далее. И я так понимаю, что select for update, то есть это тебя какой-то механизм. Отдельный флаг у каждой строки есть, да?
Ну, я, честно говоря, точно не знаю, как это имплементировано. Мне кажется, что, скорее всего, где-то в оперативной памяти я слышал про какой-то лок-менеджер. То есть тебе нет смысла, на самом деле, на жестком диске хранить эти локи, потому что они, ну, они, наверное, не сильно долгоживущие. То есть мне кажется, что они актуальны для какой-то сессии. Их не надо восстанавливать после того, как ты, например, перезагружаешь Postgres. То есть какой смысл делать их персистентными? Ну, какой смысл хранить их в таблице?
Да. Но вообще все, что касается локов,
давай
MVCC,
я тогда скажу следующее. Следующий вывод простой, который не надо там сильно много понимать. Есть такая рекомендация, когда ты делаешь select и хочешь залочить от изменений, например, потому что ты делаешь select выборку для того, чтобы что-то поменять внутри своей транзакции, и ты не хочешь, чтобы между выборкой и изменениями, чтобы какая-то другая конкурентная транзакция что-то сделала и как-то вмешалась в этот процесс и что-то изменила. И если ты хочешь сделать это максимально производительно, то стоит подумать про другой лог, который называется for no key update. Нейминг, конечно, в Postgres тот еще. Там немножко это все запутано. Но сама мысль о том, что есть другой for разновидность update лока, которая не блокирует другие транзакции, я думаю, кому-то может это быть полезно.
Вы прослушали 108 эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на наш RSS. Мы есть на других платформах. И я обратил внимание также, благодаря в том числе вам, то, что наши эпизоды иногда с некоторой задержкой могут появляться на других платформах. В Телеграме они появляются раньше всего. Ну, так уж получается, что Telegram быстрее доставляет контент подписчикам. А все, что касается парсинга нашего фида RSS, оно может происходить с некоторой задержкой. Ну, в любом случае, я думаю, контент доезжает, хоть и с каким-то лагом. И в любом случае, увидимся и услышимся через неделю. Пока!